Я вам задал вопрос. Вопрос я вам задал, какому европейскому государю был подарен Харун аль-Рашидом, ну, по легенде. А слон живой и слон неживой. Действительно, в Парижской библиотеке национальной хранится вот эта фигурка 16-сантиметровая слона из слоновой кости. Видимо, она шахматная фигурка. И это, конечно, правильный ответ – Карл Великий. Тут не отвечали Наполеон. Откуда Наполеон в то время? Вспомните, какой это век. И, значит, книгу «Тысяча и одна ночь» из серии «Золотой фонд мировой классики» издательства АСТ и плюс Пушкинская библиотека «Москва», плюс аудиокнига «Синдбад-мореход» в серии «В гостях у сказки» читает Роман Бортник, издательский дом «Союз», получают. Роман, чей телефон начинается на 569, Бадри 757, Кирилл 591, Виктор из Махачкалы 937, Александр из Казани 025, Катя 980, Анатолий из Санкт-Петербурга 225, Елена 311, Альберт из Екатеринбурга 133 и Вера 210. И еще 10 победителей, которые получают аудиокнигу «Синдбад-мореход» из серии «В гостях у сказки». Издательский дом «Союз» получает: Дмитрий 724, Володя из Екатеринбурга 293, Надежда из Пензы 316, Юлия 491, Алексей из Вологды 295, Ильяс 547, Андрей 417, Станислав 973, Маргарита 138 и Анна из Санкт-Петербурга 507.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Мы говорим о том, что Харун аль-Рашид, гуляя со своим другом, приятелем, вторым я своим Джафаром, сыном великого визиря и самим великим визирем потом, Джафаром, и вот это вот гуляние, вот эта близкая его дружба с одним из бурмакидов привела, тем не менее, к государственному перевороту по прошествии 17 лет.
Он вдруг решил все изменить. В мгновение происходит, как описывают источники, падение семейства бурмакидов. Легкие симптомы были за год до этого, какие-то такие признаки недовольства, и вдруг переворот. Сам Джафар казнен. Следующий труп на пути теперь к единоличной власти. То просто к трону, а теперь к тому, чтобы править.
И, кстати, существует трогательный рассказ о его казни, что после пира, когда Джафар удалился в комнату рядом с дворцом Харуна аль-Рашида, халиф призвал евнуха доверенного и велел принести голову Джафара вдруг, то есть для окружения это было
это
неожиданно.
Это все было вдруг.
Да, евнух пришел к Джафару, и Джафар стал умолять его, говорит, что просто халиф пьян, утром он тебя из этого казнит. Mm-hmm. И тот пришел вместе с Джафаром к халифу, и халиф ему сказал: я просил тебя не привести Джафара, а принести его голову. И ему отрубили голову прямо при халифе.
То есть нежно-романтической фигурой наш сказочный Гарун аль-Рашид или Харун аль-Рашид не был.
И более того, Наталья Ивановна, Джафар был разрезан на 17 кусков его тела, и эти куски были разбросаны по мостам, да, чтобы все видели, что ждет тех, кто покусится на власть халифа.
Предположительно, да, он обвинил его в том, что, пользуясь большой такой близостью, он посягает на его власть. Но есть еще одна легенда, еще одно предание, что Джафар тайно женился на сестре Харуна аль-Рашида, что совсем не понравилось халифу, и у них даже было двое детей. Ну, вот такая история. Сам Яхья, великий визирь, правая рука, отец Джафара, и все члены его семьи в темницу. Вот те, кто вчера на протяжении 17 лет долго и всевластно управляли империей аббасидов, повержены. Прям вспоминается Суриков и Меньшиков в Березове. Вот что-то такое. Вмиг со всем семейством. И он начинает править сам. Он, конечно, не знает, что править-то ему недолго осталось, что до его кончины осталось всего 6 лет. Но эти 6 лет он занимается делами государства, и нельзя сказать, что вовсе никаких деяний за ним не осталось. Будем к нему тоже справедливыми, как бы ни вызывали у нас отторжение эти трупы на пути к его власти, даже разрезанные на куски. В Средневековье есть Средневековье. Какие же проблемы предстояло ему решать теперь уже самому, которые наметились и до этого, конечно. Главное – это соперничество с омейядами. Распавшийся на две части халифат, охвативший огромную часть тогдашнего цивилизованного мира, он распался по политико-религиозным мотивам. Аббасиды считали себя преемниками род свой от дяди пророка Мухаммеда, а Амияды от его дочери Фатимы Мухаммеда и зятя. И вот на этой вот почве, у кого более правильная, более законная, более тесно связанная с пророком власть, а имя пророка, а имя самого Аллаха означает единственный Бог, и Мухаммед его единственный пророк на земле. Вот это разногласие вносило все больше и больше противоречий. Были нюансы в их внутреннем устройстве, и были, конечно, притязания на дальнейшее расширение территорий, завоевания. И вот в этом смысле движения, которые были предприняты при Харуне по морям, были очень существенны. Он, как когда-то в юности впервые обратил внимание на проблемы моря, он и продолжил эту линию. При нем в 805 году поход на Кипр, в 807 набег на остров Родос, укрепление в Средиземноморье, то, что арабам до этого не было свойственно, идея морского могущества. Он занялся дальнейшей борьбой с Византией и был совершенно здесь непримирим. Борьба с Византией все больше при нем обретает в эти последние годы, и до этого тоже это было заметно, религиозный характер. Договор с императрицей Ириной 797 года, затем с императором Никифором, и Византия платит дань, это очень поддерживает авторитет халифата аббасидов, но он беспощаден в религиозном смысле слова. Все христианские церкви, завоеванных, отвоеванных и пограничных с Византией территориях, он просто уничтожает.
В отличие от следующего и предыдущего халифа.
Да, он здесь наиболее непримирим. И вообще, надо сказать, идея укрепления веры у него была могучей. Он не раз совершил лично паломничество в Мекку, разрушал христианские церкви беспощадно, ввел ограничения для иноверцев внутри державы аббасидов. Ну, что-то вроде спецодежды.
Что они никогда не было, кстати.
Никогда не было. Они должны были подпоясываться веревками непременно, носить специальные, достаточно безобразные стеганые шапки, ездить только на ослах и так далее. Вот этот какой-то внутренняя такая дискриминация. Налоги выколачивал беспощадно, и потому популярностью, любовью народа вовсе не пользовался. Особенно плохо стал себя чувствовать в Багдаде, потому что Багдаде был, ну, как во всякой столице, наиболее подвижный, наиболее готовый к бунту народ, в особенности торговцы, купцы, которые так красочно описаны, да, в «Тысяче одной ночи». Они люди, встречающие людей из других стран, знающие что-то, сопоставляющие, думающие, короче говоря. Он их боялся. И он, в общем-то, в основном старался в Багдаде не жить.
Мотивируя жарой.
Да. А переехал в Ракку, на реке Ефрат. Мол, там свежий ветерочек, вот от воды веет, и в основном в Багдаде бывал только наездами. Вообще, конечно, какая-то ирония судьбы. Тот, кто так вославлен, как путешественник по ночному Багдаду, он, в общем-то, этого Багдада боялся и не очень его любил. Вот в юности, наверное, покуролесил немножко с Джафаром, другом. Потом, когда с другом было покончено, с Багдадом тоже. Но была у него еще одна грань его натуры, его поведения халифского, которая связана, коррелирует с его образом в «Тысяче одной ночи». Он был покровителем ученых и искусств. Надо сказать, что он здесь совершенно не был оригинален. Но все-таки этой линии он придерживался. Правители Востока, абсолютно деспотические правители Востока, в силу каких-то поразительных внутренних побуждений, намного раньше, чем это случилось при европейских дворах, начали стягивать к своим дворам ученых, просвещенных людей. Вот тут сразу возникает параллель с Карлом Великим, которого уже разгадали наши радиослушатели. Карл Великий — современник. Одни исследователи, как Бартольд, например, наш ученый отечественный, считают легендой контакты между Карлом Великим и Гаруном аль-Рашидом, а другие, как, например, тоже наш соотечественник, прекрасный медиевист Анатолий Левандовский, напротив, ссылаясь на многочисленные европейские хроники и свидетельства придворного и очевидца при Карле Великом Эйнхарда, уверяют, что посольство к Гаруну было, и что Гарун прислал в ответ подарки и, прежде всего, этого белого слона. а Буль-Аббас. Даже имя слона имя сохранилось.
Да.
Карл Великий его обожал, таскал повсюду с собой при своем, за своим двором. У Левандовского есть аргумент в пользу этой точки зрения. Бартель ссылается на отсутствие верительных грамот, документов, которые прямо бы доказали наличие посольства. Но время так беспощадно относится к документам, что все-таки мне это не кажется несокрушимым. А аргумент Левандовского такой. Соперничество аббасидов и аммиядов могло толкнуть на эти контакты с христианским правителем, значит, с язычником.
Угу.
Потому что Карл Великий, завоевав Северную Испанию, создав там провинцию свою, одну испанскую марку, он стал соседом аммиядов. И иметь друга в лице соседа враждебных аммиядов дипломатически было бы очень предусмотрительным. А в остальном, конечно, красивый рассказ о белом слоне.
Но при этом подтверждается, что слон-то был.
Слон?
Это же не миф.
Был.
И вот тот маленький слоненок, 16-сантиметровая, та шахматная фигурка, которая была привезена с Востока,
фигурка,
она была,
конечно,
она хранится сейчас,
фигурка,
до сих пор.
Конечно, восточная, но вокруг нее есть еще и такая версия, что сначала Карл Великий увидел фигурку и сказал, неужели бывают такие животные, и неужели бывает такой зуб, из которого сделана целая фигурка.
Да.
И хочу, мол, такого. И еще такое добавление к этому мифу, что Харун прислал ему как бы своего единственного слона. Но белого-то точно единственного. Потому что белый слон – это редкость.
Редкость,
это
да.
Альбинос, это раритетное животное. А у Карла Великого были свои амбиции, о которых мы поговорим, когда будет передача, посвященная именно ему. А при Харуне аль-Рашиде был создан некий дом знаний, так его он назвал, куда он стягивал ученых. Карл Великий тоже собрал к своему двору ученых, но там уровень был пока весьма невысок, об этом тоже разговор в специальной передаче. А здесь он собрал знатоков, пишущих, тонких сочинителей, стихотворцев. Удивительная традиция была в этих краях в это время, почему часто говорят, что это время арабского возрождения, такое раннее. Традиция, даже историю или географию, писать в стихах. Вот это какое-то преклонение перед стихосложением. И вот один из древних историков Аравии, Хишам Ал-Калби, такие строки написал. «Я не слышал стихов о нем ни у них, там у каких-то народов, ни у других племен. В его устах это значит, что это фигура забвения.
Mm.
Если нет о нем стихов, значит, он не существует». Это очень интересно. Покровительствовал Харун строительству школ, больниц. Было собрано много рукописей, сотни тысяч томов. То есть это тоже при нем было. Ну и два слова о его семье. То, что известно, то, что можно собрать. У него было, конечно, как у всех, было много жен. Но была любимая жена Зубейда. И очень интересно, любопытно ее не совсем стандартное поведение. На собственные средства раздавала исключительно щедрую милостыню. А не пыталась ли искупить грехи своего узурпатора? На дороге в Мекку построила колодцы из камня, тиса, обожженного кирпича, очень надежные, которые держали, сохраняли воду, в том числе дождевую, создавала водоемы для паломников, путников, чтобы они не мучились от жажды.
А в XIX веке еще существовала дорога Зубейды.
Да. Добрую память о себе она таки сумела оставить. И в итоге у меня вот такое вот ощущение, что она, его облик такой весьма сомнительный, с ярлыком узурпатора, он, конечно, звучал где-то страшным шепотом, в безумном страхе, но звучал, она хотела это смягчить. И в какой-то мере ей это удалось. У них было три сына, у них были любопытные имена. Мухаммед Аламин, что значит «надежный». Абдаллах Ал-Мамун, что значит «достойный доверия». Касим Ал-Мутаман, уверенный. То есть какое-то чувствуется надежда на преемников, на...
Закрепление династии.
Да, закрепление династии. Но он совершил страшную ошибку, Гарун аль-Рашид. Назвать его мудрым правителем нельзя, в общем-то,
как получается. А его и не назвали мудрого.
Получается, нельзя.
Не, потому что само прозвище Ар-Рашид означает отнюдь не мудрый, но справедливый. Можно быть справедливым, но отнюдь не мудрым.
Но не мудрым.
Вот мудрым его никто не называл, кстати.
Вот сыновей за то, как он... Да, его благородный. Вот в «Тысяча одной ночи» он рисуется благородным. Он отдает какие-то присвоенные богачами деньги бедняку. Он может посочувствовать вдове. Он может подать милостыню нищему, узнав о несправедливом решении судьи, наказать судью. Вот такой облик благородного. Да, про мудрость там особо не говорится.
И вот, кстати, нам наш слушатель, видимо, Александр Иванович, пишет, по-моему, ваш Харун аль-Рашид, это не наш, это ваш, Харун аль-Рашид, обыкновенный садист и психопат, как все детки таких шибко властолюбивых мамаш.
Ну что ж, может
быть... Мы сейчас увидим Зубейда историю, та же самая история, да?
Может быть, с точки зрения психологии наш слушатель в чем-то и прав, но не столько мама властная, хотя это важно,
мама очень властная,
сколько безграничная власть влияет на этих людей, на всех абсолютных правителей, как на Востоке, так и на Западе, с нюансами. Но результаты всегда плачевные, безграничная власть.
Ну, кстати, маму он хоронил очень торжественно. Он босиком в грязи шел и нес ее... саркофаг, не саркофаг, а, как это называлось, носилки, на которых она уже лежала.
И сразу мать после любил. Ее смерти да. и совершил этот переворот.
Да. Он избавился от мамы, ну, то есть как избавился
мамы. Как только Аллах
прибрал маму.
Забрал маму, да. вот тогда он переворот и совершил. То есть при матери властной, тут наш слушатель совершенно прав, он не пытался отодвинуть ее от власти, которой она наслаждалась 17 лет. Но как только она ушла, он остатние 6 лет оставшиеся да. своей жизни провел так, как, наверное, ему давно мечталось, единоличным, неограниченным никем правителем. И вот, как всегда, ни про одну фигуру нельзя сказать что-то абсолютно однозначное, абсолютно определенное, вынести окончательный приговор. Хотя, конечно, несколько шокирует, что на пути вот созданной народной фантазией, трудами сказителей, благородный, красивый облик на самом деле соответствует стандартам, эталонам абсолютной власти, абсолютной в ее восточном варианте, с готовностью к жестокости, с жестокостью, воспринимаемой как-то нормативно, с интригами двора, постоянными войнами, идеей победы...
Завоевательными войнами, не гражданскими.
Да,
он давил
да.
мятежи, вот эти самые мятежи да, там да. потомков Али и Фатимы, страшным образом давил. Потом тут же наказывал своих полководцев, которые одерживали эти победы. На всякий случай.
То есть отсылал наказание их. Это для него да. совершенно просто и легко. А особенно, раз все это делается во имя веры. Всегда находится вот эта фундаментальная основа для любых завоеваний, подавления других народов, поскольку Аллах — единственный Бог, вера в Аллах. Вот очень интересное я нашла соображение вот об арабских завоеваниях. Арабы обжили Аравийский полуостров где-то приблизительно в 9 веке до нашей эры, вот когда. И за 16 столетий до исламской истории они не создали никакого государства. Да и никем особенно не были покорены. Кочевники, бедуины, угу. такая какая-то патриархальная, ровная, спокойная жизнь, стабильная. И со 106 года они провинции Рима, Аравия, в 6 веке приблизительно Византия покорила арабские племена Сирии. Они слегка поддаются, но потом снова выбираются. И вот такая мысль, не были завоеваны, не покорились никому, кроме ислама. Вот когда в 7 веке происходит, в 6 веке рождение Мухаммеда, это приблизительно 570 год, когда в 6 веке начинается вот это победоносное шествие новой религии, вот они полностью покоряются ей, и ее пророку, и его потомкам, и его продолжателям. И вот я как-то говорила, что у меня вызывает некоторые сомнения и тревогу идея Гумилева, нашего соотечественника, ученого, о пассионарности, которая охватывает какие-то народы
вдруг.
В какой-то момент их истории. Но вот здесь это просматривается. Мне что-то меня смущает в этой концепции, потому что от нее легко перейти к любым идеям превосходства пассионарной нации над непассионарной.
Да,
это тревожно.
Да, но смотрите, вот практически, хотя формально Харун аль-Рашид был пятым халифом аббасидов, да,
пятым.
На самом деле он был третьим, потому что там два халифа по одному году. Значит, его дед Мансур, практически основатель династии, полководец, полководец обветренный, такой-такой. Его отец Аль-Махди, строитель-архитектор, да, он строил империю. Значит, а при Гаруне, при, да, начинается уже развал, который заканчивается гражданской войной между его детьми. Он уже больше... гражданской войной. Да. Дети сцепились и покатились. И он сам был в этом виноват. Он разделил свою империю.
Он совершил...
Тоже мне князь Киевский.
Типичную ошибку этой стадии развития цивилизации.
Но заметьте, ни его дед Мансур, ни его отец Махди, они не делили империю. Они объявляли одного сына наследником, а другого наследником наследника. Не
может,
делил провинции.
Он очень любил своих сыновей. Ну, вот. После Карла Великого... Не при... Случайно у него был один наследник. Случайно.
Да. Но, внуки разделили.
Но три внука затеяли бесконечные войны. Так же и здесь. Здесь только сыновья. Да, он начал намечать, кому что достанется. Смерть настигла его достаточно внезапно. Но еще при своей жизни...
Было.
Да, он их окрылил. Что вот им достанется то, да, этому то. Всегда все думают, что несправедливо. Как бы он их ни называл великолепными именами и надежный. И достойный доверия, и уверенный, они соперничают друг с другом, гражданские войны будут полыхать. Но до гражданской войны, на закате жизни нашего персонажа, постоянные восстания на границах. И вот во время одного из этих восстаний, в Хорасане, северо-восток Ирана, он отправляется лично на подавление. И в пути умирает. Молва опять говорит, отравлен. Но почему же запечатлелся такой его фантастический, мифологический, замечательный образ, если так много крови, грязи, заговоров, интриг? Я хочу сослаться на нашего известного востоковеда, профессора МГУ Фельштинского, который написал прекрасную статью о Харуне ар-Рашиде. И о мифе он пишет такое, что ну, миф — это преображенная картина реальности, это мы понимаем. У него есть такое, такие слова. В процессе создания мифа реальность, какой бы достоверной и очевидной она ни была, оказывается бессильной перед творимой коллективным сознанием легендой, отвечающей неким социально-психологическим потребностям общества определенного времени. Противоборство с фактами придает мифу некую агрессивность. Так на наших глазах рушится старая просветительская утопия, согласно которой знание побеждает предрассудки и заблуждения. Грустная, но убедительная мысль и настолько коррелирующаяся с последующими веками, включая день сегодняшний, миф, который общество или какая-то его значительная часть крепко положит к себе в голову, оттуда изъять практически невозможно. Попытка с ним бороться вызывает сопротивление и подчас ту агрессию, о которой пишет профессор Фельштинский. Это факт, это явление социопсихологическое, историко-психологическое. Это очевидность, и это такая же реальность, как сама реальность.
Поэтому, когда вы будете читать сказки «Тысяча одной ночи», пытайтесь разделить Гаруна аль-Рашида с халифом Харуном аль-Рашидом, о котором сегодня мы с Натальей Ивановной Басовской вам рассказали. Также, вы, как вы понимаете, что, скажем, Александр Невский в фильме «Эйзенштейна 1», а настоящий Александр Невский, великий князь, он совершенно другой. И на следующей нашей передаче мы будем говорить о Карле Великом, уж там, о компаньоне Харуна аль-Рашида.
Как бы дипломатическом партнере и... Уж очевидно, современники.
Ну, а Харун аль-Рашид, кстати, в арабской памяти он не остался. Это вот почему-то у европейцев в сказке «Тысяча одной ночи», да? А в арабском
там
мире
другие
там другие персонажи, и он просто мало и плохо упоминаем. Он такой проходной халиф.
Его как не любили в Багдаде при жизни, так не полюбили и после. А вот в нашем европейском сознании красота сказок вылепила образ, который уже сам по себе кажется привлекательным. Уж очень сказки хороши. Я бы посоветовала нашим радиослушателям не обязательно брать это научное, фундаментальное академическое издание, оно тяжеловато для чтения. Детский пересказ в переводах Салье, нашей соотечественницы, он может читаться в любом возрасте с огромным наслаждением.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».